Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною».
Да, он пишет и здесь, и в других местах. Он пишет, чтобы никто не может, говорит он, стеснить мою свободу. Ну, в частности, помните, он как рассуждает о пище, о принятии пищи. И, в частности, если, говорит, вам предлагают что-то, вы идете к язычникам, которые поклоняют другим богам, там, окропляют это какой-то кровью жертвенных животных. Он говорит, не беспокойтесь, идол в мире ничто. Ну, пустое место, это они верят. Но мы же понимаем, что это ничто. Поэтому все предлагаю вам, ешьте. Но если вдруг кто-то здесь будет присутствовать из вашей общины, и который соблазнится, то есть как это такой идоложертвенный ест человек? Говорит, если так, вовек мяса не буду есть. То есть я, конечно, свободен, никакого греха нет, что если я буду есть то, что мне предлагают. Прекрасно понимаю, что все это чушь, все эти боги и все эти их ритуалы. Но если я соблазню кого-то, вовек не буду. Потому что Христос сам сказал, горе тому человеку, кто соблазнит одного из малых сих. Даже говорит так, жорнов ему на шею лучше повесить и в море бросить. Так вот, да, мы не связаны вот этими вещами внешними, не связаны. Но, оказывается, опять приходим к тому же. Без рассуждения не может быть правильного дела, то есть добродетели, не может быть правильного поступка. Вот, вот здесь надо учитывать. Вот так. Дело в том, что в те времена, еще в первом веке, очень были сильны многие иудейские, например, обычаи. Поскольку еще из первых христиан довольно многие были из евреев, которые относились с благоговением, естественно, к закону Моисееву и соблюдали многие обычаи. Так что помните, даже собор апостольский был специально по этому вопросу. Ну, так вот, апостол, он отметает это и говорит, все это чепуха, все эти внешние вещи – не в этом суть дела. Это все мне позволительно. Все мне позволительно. Но я ни к чему не должен иметь страсти. Когда мне предлагают все есть тут, и я ем, это одно дело. И совсем другое, когда я начну потом искать этой пищи, которая в общем-то, от которой лучше воздерживаться. Лучше воздерживаться. Здесь я ем. Но когда я уже страсть во мне возобладает, я начинаю это искать, этим жить, вот тогда, конечно, тогда это опасно. Ничто не должно обладать мною. Христа называли кем? Ядцем-пийцем. То есть в переводе на русский язык это что такое? Обжоры и пьяницы. Другом, мытарям и грешникам. Вот, видите? Он ел, да, и пил, да. На браке в Кане Галилейской, что вы думаете, он где-то сел в углу и осуждал, что ли, все? Наверняка пел там прекрасные эти песни, брачные песни, наверняка участвовал со всеми. Тут, потому что ничего худого тут не было, ничего худого. Это позволительно, это такое оказалось событие особое, и здесь он участвовал, он был полноценным участником. Да, все это позволительно. Но легко привыкнуть к пирам, начать искать этих пиров, начать ходить, конечно, по свадьбам, не пригласит ли меня кто тогда. Вот. Все позволительно, но ничто не должно обладать мною. Страсти не должны обладать. Вот в чем суть этого его слова.
Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла. «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем, Если же разведется, то должна оставаться безбрачную или примириться с мужем своим и мужу не оставлять жены своей.
Я думаю, что здесь ситуация связана с конкретной общиной и с конкретными все-таки людьми. Помните, с одной стороны, он же говорит о том, как нужно вести себя всем тем, кто еще не вступил даже в брак. Даже кто хочет и может соблюдать свою деву, и нет необходимости, ну что ж, очень хорошо. Видите, раньше отдавали ведь, никто, не то, что теперь сами выходят замуж. Так, говорит, ладно, это и считает, он считает даже это лучше. Лучше оставаться без брачном состоянии, нежели вступать в брак. Он об этом, он даже говорит так, что «но жалко мне вас, будете иметь скорбь по плоти». Это те, которые вступают в брак. Говорят, мне жалко для вас, поэтому если хотите, лучше не вступайте. Но если не можете, ну так, хорошо, женитесь, выходите замуж. Все это так. И в другом месте он прямо пишет, что если кто-то, муж, например, скончался, свободно, и ты можешь. Прямо пишет. Видите, в другом месте. Так что можно полагать, что просто к разным общинам, может быть, учитывая какую-то ситуацию или конкретных лиц, он вот так говорит. Поэтому второй брак в церкви он сам, во-первых, разрешил. Сам. И, во-вторых, конечно, в нашей церкви по правилам церковным второй брак, конечно, возможен. Возможен. Даже дозволяется, ну, с некоторыми, правда, там, на эпитемьями, разрешается даже и третий брак, разрешается. Это не является каким-то преступлением или тем более каким, ну, тяжким грехом. Это возможно. И церковь, исходя вот из этих слов апостола и тех, и других, позволяет второй брак и даже третий. Вот так.
Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла. «Рабом ли ты призван, не смущайся, но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся».
Очень интересное место. И в связи с этим я бы хотел сказать, что в нашем переводе Нового Завета на русский язык немало ошибок. Прямых причем ошибок. Просто приходится подчас даже удивляться. Русский перевод совсем исказил полностью на противоположный смысл даже, исказил то, что говорил апостол. Когда, знаете, вот по-славянски это правильно написано, «Аще и можешь и свободен быть, больше по работе себя». Вы слышите, написано? «Даже если ты можешь быть свободным», обращается он к рабу, «больше поработи себя, останься рабом». Вы слышите, что пишут? Переводчики, это же уже вторая половина XIX века, уже, видимо, с либеральными идеями. И они, как же это такое? Как же? Если можешь, освободись. Один за другим толковник, я посмотрел, все просто отвергают буквально, что нет, этого смысла совсем у апостола нет. Совсем нет. Он даже, апостол дальше пишет даже, в каком звании ты призван, прям там буквально через три стиха, прям пишет, в каком звании ты призван, в том и оставайся пред Богом. Вообще, да это и удивляться нечего. Не, повторяю, нигде в Евангелии нет ни одного слова протеста против рабовладельческого строя. Ни у одного апостола нигде нет. Это поразительно, правда? Это поразительно. Как же такое? Призыв другой, совсем. Помните, как пишет тот же апостол, «Прими раба, который сбежал, как брата возлюбленного». Вот он принцип-то какой. Если раб – это твой брат, все, какое может быть рабство? В Византии рабство прекратилось благодаря христианству. Вот. А здесь в данном случае, поэтому в данном случае речь вот о чем идет? Апостол прямо пишет, да, если ты раб, оставайся рабом. И здесь оставайся, но оставайся по совести и поступай не за страх, а за совесть. Он дальше пишет, когда то, что касается тебе, твоих работ, твоей работы, твоих дел. То есть в данном случае апостол вовсе не пишет о том, чтобы освобождаться во что бы то ни стало. Нет. А оставайся рабом. Да, таковы его слова. Прямые слова. Там вот, вы знаете, тут вот, святитель Феофан, он даже прямо называет то слово, которое является в данном случае ключевым. Да, вот почему повелевает оставаться рабом? Для того, чтобы показать, что рабство не только не вредит, но еще доставляет пользу. Для многих даже пользу доставляет. Вот. И просто говорит, мысль же, что освободись, пишет он, была бы совершенно противна намерению Павла. Вот когда же. И он обращается, святитель Феофан, к греческому тексту и указывает, что апостол там употребляет слово, греческое слово «хрисе», это «храуме», от греческого слова «храумы», то есть «служить», «давать», то есть «оставайся», «служи», «служи в том, в чем ты есть». Я думаю, идея какая? Идея здесь не в том, что рабство будто одобряет апостол Павел. Конечно, это нет, нет. Апостол Павел в данном случае пишет, что мы не знаем, в каком состоянии мы скорее спасемся в состоянии свободном или в состоянии раба. Поэтому, являешься рабом, ну, будь рабом. Станешь, из тебя освободят, я думаю, апостол Павел нисколько его не стал возражать. Но сам не предпринимай каких-то специальных усилий, чтобы освободиться. Вот. Такова его в данном случае мысль. Это, конечно, возмущает очень многих. Но что делать? Апостол пишет, Павел, именно так.
Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла. «Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытую головою, постыжает свою голову».
Ведь идея-то какая? Он тут сопоставляет мужчину и женщину и говорит, как для женщины волосы являются естественным, так сказать, ее покрывалом, таким просто естественным, и заменяют подчас даже в чем-то одежду. Но одним словом, это естественно, так? То для мужчины, говорит, это неестественно иметь такие волосы. Ну, такова была традиция, Такого, видимо, было, в общем-то, по крайней мере, в эту эпоху, а может быть, это и всегда, затрудняюсь сказать. Хотя, правда, у Авессалома, вы знаете, какие были волосы длиннющие? Недаром же он так и погиб, своими волосами запутался, скакал на лошади, и зацепились волосы все, и его убили, он повис. Вот так. Но общие тенденции была такова, что мужчинам нечего тут с волосами иметь дело. Женщины, они украшают. Ну и пожалуйста. Я не думаю, что это какой-то закон, знаете, или что-то существенное, какая-то это действительно такая божественная, может быть, заповедь, не знаю уж. Но, по крайней мере, такой был твердый обычай, и что ж, это неплохо. Но я скажу, тут вопрос другой. Как быть вот сейчас? Мне лично, я могу тут, нравится обычай, наш обычай, что женщины в храм обязательно покрываются. В храм. И об этом, да, он пишет, для ангелов даже в другом месте пишет. Это некий знак. Вообще, вы знаете, необходимы некие внешние формы благочестия. Они помогают человеку. Посмотрите, у мусульман. Ну, войдите, это вы. Разуваться надо. Я помню, в Тадж-Махале, да, разулся. Выхожу, а ботинок нет. Ну, что вы думаете? А смотрю из-за пальмы, там выглядывает борода и смеется на меня, смотрит. Это я был с нынешним патриархом Ильей, он был тогда митрополитом. Он, значит, подтимрил мои ботинки и спрятал. Да. Нет, ну, обычай действительно, пожалуйста, босиком. Только босиком можно. Так что я считаю, что это хорошие обычаи, которые следует исполнять.
Второе послание к Коринфянам святого апостола Павла. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли не знаю, вне ли тела не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба».
Апостол пишет, что был восхищен, да, восхищен до третьего неба. Можно найти и даже выражение, высказывание даже о седьмом небе, даже если такое. То есть мы здесь касаемся духовного мира, о котором говорить, ну, просто бесполезно. У апостола Павла есть такое высказывание: «Иная слава солнцу, иная луне, иная звездам, и звезды друг от друга имеют разную славу». То есть и тем самым он показал, с одной стороны указал, на то, что в духовной сфере того мира тоже есть какие-то ступени и уровни. Точно так же, как и в духовной жизни человека и в нашем даже физическом мире. Так вот, эти ступени есть. Они есть. И слава, об этом святые пишут очень интересно, когда толкуют вот эти слова апостола Павла, оказывается, слава тех людей, то есть спасенных людей, различна будет. Состояние разное будет. Одно дело у Богоматери, другое дело у правого разбойника. Не одно и то же состояние. В раю-то в раю, верно. Спасенный, да, конечно. Но состояние это будет разное. Вот. И вот, в частности, святитель Феофан, я обратил внимание, когда посмотрел, что он пишет по поводу этих слов, то, в частности, нашел следующее. Ну, он пишет: «Внутри или во глубине видимого нами мира скрыт другой мир, столько же действительный, как и этот». И дальше слова. «Духовный или тонковещественный». Вы, наверное, не думаете, может быть, почему я подчеркиваю. Может быть, помните дискуссию «Душа, ангел». Да, так они тонковещественные или совсем духовные? И вдруг смотрю, здесь святитель Феофан пишет: духовный или тонковещественный мир. Утверждает именно то, о чем писал святитель Игнатий. Тонковещественный мир, конечно. Об этом пишут и, можно сказать, все святые. Так? Так вот, оказывается, внутри, что значит внутри? Мы не видим его. Этот мир есть, и он мир, который постигается иным образом. Но чтобы сказать, о чем идет речь, приведу слова хотя бы Исаака Сирина. Он пишет: «Постарайся, я буду уж не по-славянски, а по-русски, говорит, постарайся войти во внутреннюю клеть твою, в сердце, И там увидишь клеть, то есть место небесное. Пойдешь в себя, а увидишь клеть небес. Ибо та и другая, или та и другая клеть, одно и то же. Вы слышите, что пишет? Почтися войти во внутреннюю клеть твою, и там узришь клеть небесную, ибо та и другая одно и то же. Мы ищем рай где? Ищем на какой планете? Где Царство Божие? В какой галактике? Да нет же! Вот оно где, внутри души человеческой. Причем Исаак Сирин, он ничего не сказал нового, потому что сам Христос сказал: «Царство Божие внутри вас, а не на какой-то планете есть, внутри вас». И, оказывается, вот это восхождение можно понимать по-разному. И как особенно глубокое духовное состояние, которое имеет разные ступени, может, не только три, а семь, там, может быть, ступеней. Кстати, если обратиться к Макарию Великому, то он говорит, что человек, который достигает вот определенного духовного уровня, он, как царский сын, переходит из одних 100 обителей в другие 100 обителей. И более того, о чем пишет, что человек, который вот входит в это состояние, если бы не убавилась у него благодать Божия, он бы так вообще оказался бы, потому что он в этом состоянии не может ни есть, ни пить, в таком состоянии он находится, то он бы, наверное, так бы и отдал душу свою. Но Господь убавляет, так сказать, меру благодати, и человек возвращается к этой обычной земной жизни. Так видите, что такое до третьего неба? Где это? Внутри. Но, может, есть еще что-то. Пространство есть или нет? Вот мне подарили книжку знаменитого современного физика Мико Каку. Фамилии Каку. Видимо, я не знаю, кореец или японец, он кто там-то. Называется «Гиперпространство». Вообще физики сейчас не знают вообще, что делать. Вообще пространство, то искривленное пространство, то прямое пространство. И вообще пространство, оказывается, так же меняется, как и время. Вообще это сложные вещи. Вот поэтому, когда мы говорим о третьем небе, то обычно мы подразумеваем вот там, куда-то. А святые отцы говорят: вот сюда, в сердце. И где он был, не знаю. Но состояние его было таково, что он даже пишет: не знаю, в теле я или вне тела. Это то, о чем и пишет Макарий Великий. Да, в теле или вне тела. Человек даже теряет это все ощущение. Настолько сильные переживания, когда он совершенно забывает о своем телесном состоянии. Но обычно это психологии, философии, и всюду это обычно... Это называется термином «экстаз». Но экстаз – это выйти из. Но это больше, видимо, относится к таким мистическим состояниям. Ну, эклистаз, или лучше можно сказать «инстаз». Но это уже я сочиняю, извините. Да. Но если вхождение в сердце, то скорее «ин», нежели «эк». Вот. Так что видите, о чем идет речь. Духовный мир здесь. Тонковещественный. Ах, Владыка Феофан, как хорошо. Тонковещественный этот мир духовный. И вот в данном случае апостол был, вот ощутил эту какую-то третью степень. А сколько их? Ну, говорят, о 7, а может и больше. Ничего не знаю.
Послание к Ефесянам святого апостола Павла. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу.
Весь древний мир жил этим правилом. Это всем известно. Причем это не только, я сказал, правило, это слишком слабо. Это фактически закон. Жены очень часто находились на положении, я бы сказал, ну, прислуг в лучшем случае, а то и рабынь. Фактически. Муж мог делать все, что угодно. Христианство решительно изменило этот взгляд на жену, на женщину, на жену. Христианство объявило, что жена – это не слуга и не рабыня, а это твое, муж, собственное тело. Ты будешь ее колоть, резать и что-то такое? Нет, никогда. Греешь, кормишь, одеваешь и так далее. Жена – это твое тело, а не рабыня. Это революция. Мы просто к этому настолько привыкли, не обращаем внимания. На самом деле, это настоящая революция. Как это такое? Вот, оказывается, что объявило христианство. А если это твое тело, то отсюда соответствующие выводы. Да, мужчина должен заботиться о жене так, как о своем теле. Интересно, кто когда рассматривал свое тело рабом? Еще скорее тело повелевает нами. Не ум, а тело даже. Идет постоянная борьба, чему подчиниться – уму или своему чреву, например. Врачи говорят, нельзя того-того-то, а мне как это нельзя, так вкусненько и так хочется. Одним словом, видите, какова ситуация. Оказывается, действительно меняется, христианство изменило взгляд на женщину и на жену. Но при этом христианство точно так же отвергает и то, что мы бы сказали так. Хаос или то, как сказал, хорошо, Дин сказал, много началия есть безначалие. Христианство утверждает, как в любом обществе, в любой организации должен быть кто-то руководитель. Обязательно. Также и в семье должен быть руководитель. За кем-то должно оставаться последнее слово. В армии без генерала – это не армия. В конце концов, что делать? Отступать, наступать, идти и так далее. Так вот, христианство утверждает, что да, все-таки в принципе, по, так сказать, самой природе, все-таки руководителем должен быть ум, ассоциация с мужчиной, а не сердце, ассоциация с женщиной. Но ум без сердца – это ужасно. Это железка, а не человек. Это камень, да избавит Бог. Помните этот роман Мэри Шелли «Франкенштейн», где как раз там вот этот вот Франкенштейн и есть этот, да, железный человек. Так? Но и сердце без ума, да избави Бог. Во что тогда превратится наша жизнь? Все, это все развалится. Поэтому требуется сочетание ума и сердца, мужа и жены. Но руководить, конечно, должен, конечно, муж. Тоже в конце концов во всех спорных вопросах, когда уже доходит, надо окончательно все-таки принимать решение, то апостол Павел настаивает на том, чтобы в конечном счете все-таки жена должна повиноваться мужу. Речь идет о чем? Не о том, что это распространяется на любой случай жизни. Ну, конечно, нет. Вам посмотрите наши правила, особенно вот последние правила, принятые собором в 2000 году, по поводу канонов о разводах. Смотрите там, сколько перечисляется. Сколько моментов, когда там муж может уйти или жена может уйти, и все это не является каким-то нравственным преступлением. разрешается, разрешается. Итак, что можно сказать по этому поводу? Христианство утверждает, что все-таки семья – это, я бы сказал, монархия, конечно, но монархия, в которой жена является телом, живым телом мужа. И поэтому ни о каком насилии, ни о каких притеснениях, ни о каких унижениях не может быть и речи. Каждый муж-христианин должен знать, что он должен вести себя по отношению к жене так, как он ведет себя по отношению к своему телу. А принимать решение окончательное, есть уже спорные вопросы, то, конечно, надо ну, следовать этому принципу. Апостол Павел прямо пишет. Этот принцип – муж, глава все-таки семьи.
Послание к римлянам святого апостола Павла. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона.
У нас подчас смешивают некоторые вещи. Добродетели и закон. В Ветхом Завете под законом преимущественно и прежде всего подразумевалась вся совокупность тех обычаев, которые должен был соблюдать правоверный иудей. Обрезание – обязательно. Суббота – непременно. И целый ряд других. Там соответствующие праздники, совершение там Пасхи и так далее. Это все относится к делам закона. Посмотрите, как Христа осуждали, вплоть до того, что собирались убить, когда он исцелил в субботу, там, у которого рука была высохшая. Посмотрите, сколько раз это было. То под законом, разумеется, вот эта вот вся совокупность обрядовых постановлений, которые прямо прописаны в законе Моисеевом. Но Христос даже неоднократно обращал на это внимание. Говорил, а какая первая заповедь? Ему правильно один книжник ответил, очень хорошо, возлюби Господа Бога твоего, и потом ближнего твоего. И вот он обличает Христос этих книжников и фарисеев, что они извратили, что они самое главное в законе именно о любви, то есть исполнении заповедей, не обычая, не этих внешних просто предписаний, а заповедей они фактически выбросили. И он приводит им пример. Что вы делаете? В законе, что в вашем написано? Тот, кто не чтит отца или матерь, так, что ему нужно? Так камнями побивать надо. А вы что сделали? Карван. Что такое? То есть то, что я должен был сделать отцу, матери, пожилым, старым, допустим, людям, я в церковь дал. Церковь дал. Вот Христос обвиняет и обличает. И говорит, что этими внешними делами человек не приближается к Богу. Вообще, это очень серьезный вопрос, поскольку тенденция во всех религиях, в том числе и в христианстве, тенденция такова – подменить исправление себя совершением обрядовых, ритуальных, культовых деяний. Я хожу в церковь, я принимаю таинства, я соблюдаю посты, я исповедуюсь, там причащаюсь и так далее. Оказывается, все это можно делать и быть сущим сатаной. Потому что главное – это что нужно? Кто блажен-то? Блажены нищие духом, блажены чистые сердца, блажены плачущие о грехах. Блаженны милостивые. Вот оказывается, что дела... Итак, под делами закона в данном случае апостол со всей силой, кстати, он это, об этом пишет многократно. Посмотрите в послании к Галатам, как он пишет. Даже он говорит, что все эти соблюдения этих всех внешних форм не очищают человека, не делают его нравственно лучшим. Это только некие внешние посредства к исполнению заповедей Божиих. И когда религия сводится к исполнению только внешних, вот этих обрядовых форм, тогда она полностью искажает свою сущность. Поэтому он с таким гневом Христос обличал иудейство. Эта опасность, конечно же, и в христианстве. Можно и христианство то же самое подменить, чем торжественными богослужениями. В нем там богослужения, крестные ходы, там мощи, иконы, храмы и так далее. А вся суть-то в чем? Суть-то в том, чтобы человек исправлялся, чтобы приобретал хоть некое сознание своей греховности, чтобы он действительно каялся. И, надо сказать прямо, там, где мы не видим любви к человеку, там христианства нет. Потому Христос прямо своим ученикам сказал, «Потому, по тому узнают, что вы мои ученики, если любовь имеете между собой, ничего другого». Вот что. Это главный принцип. И вот мы стоим все время перед чем? Так, что главное у нас? Любовь к человеку, независимо от того, кто он, какой веры, какой национальности, какого социального положения, это не важно. Или соблюдение всех, все соблюдаю. Все, как положено в церкви. Это надо не противопоставлять, а соединять. Но, к сожалению, опасность огромная именно такова – свести религию к внешней стороне, к этой внешней оболочке. Развивается сюда фанатизм, гордыня, осуждение других людей и потеря любви. Я же все исполняю. Для чего я хорош? И начинается осуждение всех и вся. И растет гордыня. И тогда от христианства ничего не остается.
Послание к филиппийцам святого апостола Павла. «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше».
Речь идет о смысле жизни. Об этом смысле жизни очень хорошо сказал мученик Тивуртий, был такой. На суде, обращаясь к судьям, он сказал, «Вы верите в одно, мы в другое, а именно, вы верите в то, что вот мы видим, слышим, чем живем, в чем, кажется, существуем. Все это, все вот это наша внешняя жизнь». И дальше интересные слова. «Мнится быть и несть». То есть, кажется, существует наша жизнь, вот это, кажется, существует. И раз, и нет. Мы же во что верим? И он говорит, «Мнится вам, думается, не быть». Этого нет. И есть. Это замечательные слова. Мниться быть и несть – это вот эта вся наша земная жизнь. Сейчас человек жив, через час его нет. Мы верим. Мниться не быть и есть. Так вот, апостол Павел об этом и пишет, что наша-то цель какая? Мы должны все делать для того, чтобы войти, ну, скажу так, достойно в жизнь вечную. Вот что должно быть смыслом нашей жизни. То, что есть, это постигается верою. Мы верим, это есть. Вот. И какая же наша вера? Ну, конечно, быть со Христом. В этом смысл нашей жизни. А вовсе не в том, чтобы здесь приобрести что-то, что у нас неминуемо отнимется. И чем больше человек здесь имеет, и придется расставаться, тем большие страдания он переносит. Потому что личность не уничтожается. И после смерти она продолжает, то есть там, когда ей все откроется в истинном свете, все, что она делала, все, чем жила, к чему стремилась, что совершала, личность увидит там. То есть по смерти открывается, если хотите, истинная сущность прям личности. Продолжается, если хотите, познание себя. И вот это познание открывает человеку истинный смысл тогда его жизни. И он понимает, оказывается, какая пустота это была в этой жизни, какая никчемность, какой мыльный пузырь. Сегодня есть, завтра нет. И человек отдает все свои силы, ума, тела, души. Но это еще что силы? Отдает совесть. На что? То, что у него через мгновение все будет отнято. Вот апостол пишет, а мы-то верим в другое, верим в вечную жизнь, верим во Христа, вот, и стремимся все именно к этому. Вот, и, конечно, это несравненно. Еще бы, как сравнить то, что мне дадут на самом деле или дадут только подержать? Что лучше? Ну, конечно, когда дадут совсем, а не подержать. Вот эта земная жизнь – это то, что дали подержать. Христос – это то, что дали мне совсем. Вот в этом смысл слова апостола. Ну, хорошо.